Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 15 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, сразу ставим лайки, там есть чат, вы можете туда заходить, переписываться друг с другом, писать сообщения по теме, в общем, все что угодно, пожалуйста, чат к вашим услугам. Также, если вас не устраивает YouTube, добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте либо в телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Никаких проблем, там все то же самое, только еще и новости есть. Обязательно подписывайтесь. Итак, конечно, я вот Константин Митина говорит уже все, лайк поставил. Вот берите пример с хорошего человека. Вот он каждый раз заходит и ставит лайк. Вот и вы должны сделать ровно точно так же. Так, Ишаду, вижу вас, счетчик 9 из 55, да? Угу. Хорошо, доллар родненький падает, что делать, скидывать? Или все же будет по 200? Побудьте 2 минуты Хазиным, я вас верю. Пока, если вы хотите скинуть доллар, вы опоздали, конечно. Ну, либо скидывайте, да, но если вы хотите купить, подождите еще чуть. Еще надо чуть подождать, он еще упадет. До Нового года можете смело вообще. До Нового года будет, давайте, сколько он сейчас, 90 с чем-то, да, 91, 85 будет в итоге доллар, сегодня 89, да, ну вот 85 будет, короче, ждем, до Нового года будет 85, вот такой прогноз, но я так и говорил, да, так и говорил, короче, пока ждите, все. Побыл Хазиным, больше хлеб не отнимаем. Доллар фантик, скоро Путин выйдет, скажет баксу хана, пишет Виталий Фили. Слушайте, значит, по поводу того, что доллар фантик. Ну, главная тема сегодняшнего дня, это, наверное, приезд Си Цзиньпиня в Соединенные Штаты Америки. Все показывают, как там были кадры, как прилетел его самолет в Сан-Франциско. Что интересно, его встречал министр финансов Соединенных Штатов Америки там около трапа. Потом он ехал на своих прекрасных хонг-чи, значит, по Сан-Франциско. Там перекрыли под него, естественно, улицы. Стояли люди, огромное количество толпы с флагами Китая в Сан-Франциско. Картинка интересная, надо отдать должное. В общем, он приехал на саммит, все, в рамках которого он переговорит с Байденом. Но так как сейчас Сан-Франциско, сколько там сейчас, давайте даже посмотрю, я специально себе под эту историю добавил даже часики из Сан-Франциско. 7 утра в Сан-Франциско, я думаю, что товарищ Си еще спит. Начнется там какая-то движуха, я думаю, там часов это через 5, в общем, у нас в ночь пойдет весь движ в Сан-Франциско. Танцевал ли Си диско, пишет Виталий Фили, узнаем через часов это к 5. Я думаю, танцевал или будет танцевать он там диско, но это, конечно, такая главная новость, но в преддверии визита Си Цзиньпиня в Соединенные Штаты и потенциальных переговоров там в рамках этого форума с Байденом появилась одна история, которая обсуждает весь интернет, и, если честно, я не могу удержаться от того, чтобы с вами тоже это не обсудить. Во-первых, мы давай будем это все обязательно сейчас показывать, да, потому что мы сейчас будем с вами решать ребусы. Ребусы, которые посылает нам тайное правительство мира во главе с Ротшильдами через журнал The Economist. Я думаю, многие уже слышали, а кто не слышал, тем расскажу. Значит, у журнала The Economist есть фишка. Это британский достаточно уважаемый журнал. У них есть фишка. Они выходят раз в год, под конец года, с обложкой, которая предсказывает события на будущий год. Ну, ее надо так или иначе будет эту обложку разгадать. То есть там сокрыты те или иные смыслы, по мнению редакции The Economist, каким будет будущий год. Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube. Там как раз вы сможете сейчас увидеть эту обложку и посмотреть на нее. Она достаточно интересная. Она намного, на мой вкус, интереснее, чем обложка прошлого года или позапрошлого. Там прям вот здесь прям такой, ну, прям ребус, самый настоящий. Тут приходится вдумываться. Соединение, несоединение, тут много всего. Значит, что изображено здесь? Круг из нескольких посланий. Есть портрет Путина и Зеленского, есть портрет Байдена и Си Цзиньпиня, есть курсы валют, есть большое, значит, всевидящее око какое-то кибернетическое, электромобили, тут чего только нет. Сразу несколько, значит, смыслов сокрыто в этой обложке. Во-первых, если вы видели эту обложку уже что-то читали, и у вас есть какие-то трактовки, вы можете позвонить, поделиться вашими трактовками. Если вы ее не видели еще, то вы можете зайти сейчас к нам в трансляцию, давай мы ее там... А, ну мы ее прямо сейчас повесили, да? Эту обложку, и можете вот на нее, собственно, посмотреть и попытаться разгадать, что значит там сокрыто. Спойлер, она не такая уж и сложная. Честно говоря, никаких сверхъестественных здесь ребусов нет. Тут, на самом деле, вопрос в том, насколько это предсказание может совпасть с реальностью. В общем, жду от вас ваших трактовок, жду от вас ваших мнений, в первую очередь. Каким будет 24-й год? Осталось-то нам всего ничего, полтора месяца, и вот он, 24-й год. Мне кажется, самое время, еще не время говорить о том, какие подарки вы закупаете и когда вы это делаете. Мы об этом обязательно поговорим, но чуть попозже. Недели этак через две начнем уже вот эти темы крутить. А сейчас можем с вами пофантазировать, каким будет 24-й год в смысле глобального мира. Над Зеленским девка с косой. Да, над Зеленским девка с косой. Действительно, есть там такая. Значит, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Пытаемся предсказать, каким будет 24-й год. 24-й год, он високосный. Напомню, ну есть же у нас, да, люди, которые верят в то, что високосный год — это всегда год каких-нибудь странных историй, которые разворачивают мир на там любое количество градусов. Это год с Олимпиадой. Олимпиадный год — это тоже всегда год, да, который поворотный, так или иначе случается. Это год выборов повсюду, и в России, и в Штатах, и потенциально, может быть, на Украине должны быть выборы. В общем, там много всего в 2024 году. В центре бюллетени выборы в Америке заканчивается война, Байден уходит, пишет мощный бур. Ну, давайте я попробую разобрать тоже, значит, эту обложку вместе с вами, а вы можете сразу, соответственно, согласиться или не согласиться с моей трактовкой того, что здесь написано. Значит, верхняя часть обложки — это Байден, говорю. Это Путин и Зеленский, которые смотрят друг на друга. Над ними есть по две картинки. Над Зеленским — это действительно какая-то баба с косичкой и бомбы. Над Путиным — это профиль Дональда Трампа со знаком вопроса. Отдельное внимание к знаку вопроса. И голубь мира. То бишь, Путин думает о мире и надеется на переизбрание Трампа. Или думает, а будет ли мир, если придет Трамп. Байденом, он пока не такой старый. Зеленский думает о бомбах и о какой-то бабе. То есть он явно хочет снарядов, он не думает о мире. И думает о какой-то женщине. Вот кто такая эта женщина, это, наверное, самый большой вопрос, в принципе, на этой обложке. Что они имели в виду? Потому что под этой женщиной кто-то видит Камелу Харрис, на секундочку, как потенциального кандидата в президенты, потому что у нас же есть Трамп, соответственно, с другой стороны, должна быть, наверное, что-то должно быть тоже связано с президентством. Либо кто-то видит в этом жену Зеленского, которая, может быть, пойдет на выборы вместо него и станет президентом Украины. Не надо недооценивать эту историю, потому что, на самом деле, жена президента Зеленского достаточно раскрученная личность на Западе. Она поездила, если вы помните, по Великобритании, со всеми там повстречалась. Она была и в Штатах несколько раз. Она несколько раз самостоятельно ездила в поездки и встречалась с там, первыми леди, в том числе, по-моему, Соединенные Штаты. Ну, в общем, Люся Арестович, пишет Василий. Может быть, это Люся Арестович, да, хороший вариант. Кто-то говорит, смерть с косой. Смерть с косой вряд ли, потому что это все-таки британский журнал, да. По поводу Тимошенко не подходит, потому что Тимошенко абсолютно списанный товар. Ну, в общем, вопрос, кто же это такая? Между ними, между Путиным и Зеленским, есть песочные часы. На мой взгляд, это самый интересный здесь элемент, потому что эти песочные часы, они уже заканчиваются. Они находятся на последнем этапе. То есть сверху песочка сильно меньше, чем внизу. И эти песочные часы, мы понимаем, песочные часы — это, скорее всего, конфликт, который должен будет завершиться. То есть эта ситуация подходит к концу в 2024 году. Песочные часы перетекают в ящик с бюллетенями. То есть от песочных часов, от того, как быстро и как закончится война, будет зависеть результат каких-либо выборов. То есть это все перетекает так или иначе в выборы. Выборы, мы понимаем, уже тоже это и Путин, и Зеленский, и Байден здесь в точке выборов сходятся. Значит, нижняя часть, это Байден и Си Цзиньпинь, они отвернуты друг от друга. Они друг на друга не смотрят. То бишь, это конфронтация. Конфронтация продолжается. И у них интересные картинки, значит, что между ними, что по сторонам. Причем между, на мой вкус, даже интереснее. Между ними картинка, значит, два глобуса. Планета Земля. С Южной Америкой и Азией. Вместе с Тайванем, там немножечко Австралия в это все влезает. То есть здесь я вижу такой намек, что будет развернута борьба за юг мировой, в том числе за Тайвань, за Южную Америку и так далее. Вот такой камень преткновения между Байденом и Си Цзиньпинем. И по бокам от них у Байдена ветряки, какое-то солнце, у Си Цзиньпиня электромобили, градусник, пожар, это все какие-то намеки на глобальное потепление. На мой взгляд, это самая неинтересная часть этой обложки, потому что это чисто западная вот эта тема с глобальным потеплением. Нам всем до лампочки на эту тему. Они часто продавливали эту историю в связке именно между Байденом и Си Цзиньпинем. Мы тут что, Таро обсуждаем, жизнь какая-то. Но это не Таро. Это взгляд в будущее от одного из самых авторитетных изданий на Западе. Это уважаемое издание. Вот так они видят будущее. Так они его трактуют. 24-й год. Вы можете согласиться с их трактовкой или не согласиться с этим предсказанием. Прогнозом даже, я бы сказал. Не предсказанием. Поэтому, наверное, вот на эту историю с энергетикой можно не обращать внимания. Это вот их заморочки, там, глобальное потепление или нет. Ну, тут борьба за ресурсы, глобальное потепление, что вот Байден пытается вложить ресурсы в ветряки всякие, а Си Цзиньпинь наращивает там производство электромобилей, вкладывается в автомобильное производство, потихоньку захватывает автомобильный мировой рынок. Мы это с вами ощутили на собственной шкуре, да? И посередине еще по бокам два элемента. Один — это абсолютно очевидно искусственный интеллект, который будет развиваться в 24-м году еще сильнее, чем в 23-м. И экономический кризис, тут изображено падение валют, который приведет к кризису, скорее всего, логистическому, потому что мы видим один корабль, на который загрузили гигантское количество ящиков. То есть товары тоже будет нечем доставлять. Логистический кризис налицо. Итого, подводим, если черту. Трактовка, моя трактовка, предсказание журнала «Экономист». Выборы сразу в нескольких странах мира, которые от этих выборов будет решаться так или иначе судьба всего мира. В Соединенных Штатах Америки, на Украине и в России. И эти выборы завязаны напрямую на конфликт между Украиной и Россией. Путин и Зеленский, скорее всего, то есть война подходит к концу, должны будут прийти к какому-то решению. Между Байденом и Си Цзиньпинем решений найдено не будет, конфронтация продолжится и отдаляться. Китай в Соединенных Штатах тоже продолжит в том же темпе, а может быть даже еще и в более усиленном темпе. Ну и экономический кризис нас с вами всех ждет. Мы вот видим, что курсы падают, может быть будет еще что-то серьезнее с курсом в будущем. Как вы видите 24-й год? Как вам кажется, что в нем произойдет? Что станет ключевым событием 24-го года? С вашей точки зрения. 925-48-94-8. Это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Подключайтесь к нашей трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Можете подключаться к нам во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Если я правильно в интернете нашел, Волта Хэт 2024...
Да.
Вот, такая какая-то,
да, да.
На орнамент, на настенный камень, картинка. А не знаю, экономист раньше таким занимался или нет, но, возможно, это искусственный интеллект ее сделал, ну, версия, да, на основе слухов и сплетен, которые есть в интернете. Потому что наш президент говорит о многополярном мире, а здесь упорно четыре личности, одна из которых в левом верхнем углу бородатая, но явно не мировой лидер. Вот. И тут не прогноз, а хотел бы пожелать нашим победы и миру мир, я бы так сказал. Вот. Ну и посмотрим, что будет с Америкой. Вот, прогноз, что они повторяют пути перестройки Советского Союза, да, со всеми вытекающими. Вот. Ну, мне кажется, тоже...
Понятно, хорошо. Ну, по поводу того, что это мог рисовать искусственный интеллект, вполне, почему нет? Мог бы нарисовать и искусственный интеллект, то как он видит, да? Ну, нигде в этом вроде как не сообщается, что это искусственный интеллект. А экономисты, да, делают такую историю, они ее оформляют всегда по-разному, но те или иные смыслы закладывают в свою обложку. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Дмитрий, на связи. Спасибо.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, сложно, наверное, не являясь экспертом, давать какие-то всеобъемлющие прогнозы вот по поводу вот глобальных процессов. Но, тем не менее, попытаюсь, ну, как бы, прогноз тире какое-то мое так личное, наверное, желание, как бы мог бы сложиться 24-й год. Ну, безусловно, я всячески желаю, конечно, успехов нам в рамках специальной военной операции, да, чтобы ребята все возвращались, вот, целыми и невредимыми. На мой взгляд, вот повестка относительно тайваньского вопроса могла бы проявить себя, но что-то я думаю, ну, так скоро, наверное, это не произойдет. Не то, что это будет там через 10 лет, но, тем не менее, на мой взгляд, еще какая-то подготовка для этого Китая нужна. Мне бы хотелось, чтобы мы вот здесь, именно находясь, вот я беру нас, вот обычных граждан, да, которые живут вот... ходит на работу и так далее, чтобы у нас в головах, как говорится, все больше было бы понимание, куда мы идем, то есть вот чтобы самодостаточность у нас проявлялась во всем, и в понимании текущей ситуации, и в рамках вот русского языка, о котором тоже много говорится сегодня, по поводу каких-то иностранных там названий, каких-то заведений, по вопросам обучения, по вопросам социальной какой-то поддержки. И вот для меня, я, конечно, работаю над этим, но, к сожалению, вот рождаемость у нас тоже пробуксовывает. Хотелось бы, чтобы люди больше понимали, что это номер один является для каждого человека, который думает о будущем, да, о своем каком-то продолжении рода. Мне бы хотелось, чтобы вот в этих вопросах какая-то у нас какой-то скачок начинал назревать. Ну, а глобально, как бы выборы ни прошли, я думаю, мы знаем, куда мы обязаны двигаться. Что произойдет в Америках, на Западе, честно говоря, мне просто им хочется пожелать, ну, не обычным людям, а вот всему этому политическому бомонду продолжать скатываться в ту дикость, на основе которой они сегодня существуют. Ну, я не буду называть, да, все эти неприемлемые для нас как бы направления, да, их деятельности, но... Ужас. Вот смотришь, я как бы не могу понять, насколько себя комфортно могут чувствовать обычные люди, вот находясь в этом всем, в этой бесовщине какой-то, потому что, ну просто уже за гранью, при добра и зла, уже и детей начинают там, что называется, с детского сада там приучать, бог знает к чему и так далее. Вот это, конечно, ужасно. Но если они хотят идти в этом направлении, я считаю, надо предоставить им такую возможность, вот, лишь бы они нас как бы не трогали. Потому что они пытаются наши мозги как-то переконструировать. Ну, вот. Так что я считаю, главное в жизни у человека это понимание, что ему нужно. Вот я считаю, что мы должны двигаться в тех направлениях, которые выбрал в том числе и наш верховный главнокомандующий. Я считаю эти направления правильными. Может быть, чуть запоздалыми, да, на мой взгляд, надо было бы раньше все это затевать, как бы еще в 14-м, может быть, 15-м годах. Ну, имеем, что имеем, будем двигаться, вот, исходя из того, что есть.
Понял, да, спасибо. Спасибо. В левом нижнем углу не голова Байдена, как по мне, из Германии привет, пишет Моцарт-172. Да нет, это Байден, абсолютно точно, это Байден, тут вообще без вариантов, по-моему. Это, да, нарисован своеобразно, то есть, типа, Си Цзиньпинь. Хотя, ну, слушайте, Си Цзиньпинь и... Тут идеально похож только Зеленский, на мой вкус. И то потому, что у него характерная борода нарисована. Путин тоже так себе нарисован. мягко говоря. Да и Си Цзиньпинь тоже. Ну, то есть, тут просто такой стиль рисовки. Но это Байден, нет, это точно абсолютно Байден. Эти предсказания Ротшильдов нужно обсуждать только после анализа их прошлогодней обложки. Они уже не способны никаких... они уже не способны управлять миром и ошибаются. Ну, вот прошлогодняя обложка, да, если мы о ней будем говорить. Что на ней было... какие акценты были на ней расставлены? На ней были расставлены акценты такие. Там был чуть больше действующих лиц. Тоже обратите внимание. Там был тоже и Зеленский, Путин, там был и Байден, там была, я забыл, как ее зовут, женщина, которая лидер Тайваня, и Си Цзиньпинь, там была, на секундочку, Джорджа Мелони. Причем она была изображена еще и справа обложки. Типа вот она, как поворот Европы в правую сторону, трактовалась там, да, в тот момент. Прошлая обложка, на мой взгляд, супер скучная по сравнению с этой, но, ну да, как-то особо предсказания-то не сошлись. Джорджа Мелони вообще выпала. Обратите внимание вообще, да, на то, что на предсказание 24-го года у вас вообще не присутствует Европа. Это «Экономист», британское издание. Там нету ничего про Британию. Там нету ничего про Европу. Они просто не субъекты. В контексте The Economist мировой политики они не будут влиять никаким образом. Влияют, получается, на мировую политику, как бы это забавно ни звучало, Зеленский больше на нее влияет, чем Европа. И это действительно так. Он влияет со знаком минус. Он привносит, конечно, хаос, он клянчит бабки, он там выступает, оскорбляет, конючит и так далее, но, тем не менее, это оказывает больше влияния, чем глобально любое действие из Европейского Союза. Кто-то написал, что Индии нет, я видел такое сообщение. Нет никакой Индии, да. Потому что на данный момент в мире рулят Соединенные Штаты, Китай, Россия и, как бы это забавно ни звучало, Украина, по крайней мере, с точки зрения повестки дня. Да и с точки зрения решений, которые принимаются в мире, вокруг Украины принимается решение сильно больше, чем вокруг Индии или, может быть, даже того же самого Европейского Союза. Я уже молчу про Британию. Тут нет Британии, понимаете? Ванга предсказала, что в 2024 году Европы не будет. Жаль, газета «Вечерняя Рязань» не делает такие обложки. И нечего обсуждать на радиостанциях в Лондоне или Париже. Ведь вроде мы против англосаксов, но их журнал имеет вес, а не «Вечерняя Рязань». Он не имеет вес... Не, он имеет определенно точно вес, как один из там основных западных журналов, но это надо в первую очередь рассматривать как исключительно их точку зрения, да, и там с ней как-то спорить или не спорить, но и надо отдать им должное, это интересно. То есть искусство обложек, они им владеют. Обложка вышла интересная, обложка такая занимательная. Не скажу, что какая-то прям начиненная суперскрытыми смыслами, но хотя при этом тут есть вопросы, которые, на мой взгляд, не раскрыты вообще. Что за баба над Зеленским? Кто это такая? На какую бабу они намекают? Серьезно, на Камелу Харрис, например? То есть может произойти какой-то такой маневр, что Байден либо изберется и откажется, уйдет в отставку и президентом станет вице-президент, либо что вместо Байдена сейчас пойдет Камела Харрис. Ну, это, слушайте, идиотизм. Это, по-моему, идиотизм самый настоящий. Потом история с ракетами, космическими ракетами, которые стоят около Путина и около Зеленского. Ну, то есть, если мы около Путина понимаем, что ракеты там развитие космоса от России, то при чем здесь ракеты около Зеленского? Уж вряд ли Украина будет сейчас космическую отрасль развивать, да? То есть, тут остаются, конечно, вопросы какие-то, на мой взгляд, неточности, но это просто интересно. Просто интересно, от нее можно оттолкнуться и попробовать поразмышлять нам самим, как мы видим, не как видит журнал «Экономист», а как мы видим будущее всего человечества, всего мира, в принципе, в 2024 году. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 15 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем, я чуть не забыл, как меня зовут, всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите обязательно, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат, вот тут Вася Зобный пишет, что за бред я слушаю. Лариса ему на это отвечает. Вася, не мучайся, не слушай. Вы можете ответить как Ларисе, так и Васе. У нас в чате. Поэтому заходите и делайте это с удовольствием. Если не подходит вам YouTube, заходите к нам во ВКонтакте или в телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей. В одно слово, там тоже есть трансляция. Говорим с вами о том, каким будет 24-й год с вашей точки зрения. Что произойдет в 24-м году такого, что повернет историю человечества в другую сторону. Либо же, может быть, вообще ничего такого не произойдет, все просто будет идти своим чередом, так же, как в 23-м, так же, как в 22-м и так далее. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Я так понял, вы собираете прогнозы на следующий год.
Да, именно так.
Вот вы упомянули искусственный интеллект, я считаю, что это абсолютно правильно. Я считаю, что все вот эти политические катаклизмы, это буря в стакане воды по сравнению с тем, что представить у нас в области искусственного интеллекта. Вот сейчас как бы подоспела хорошая аппаратная база для интеллектуальных систем. Это вот новая компьютерная архитектура для нейронных сетей. Вот нам здесь надо сделать существенный прорыв. Я считаю, что в России его сделать можно быть гораздо успешнее, чем в западных странах, потому что в западных странах наука хоть и так на высоком уровне, но она закостенела в том смысле, что вот есть какие-то модели устоявшиеся, вот там... Все, вот весь прогресс, это как бы, ну вот, бег на такой хорошей дороге, а надо просекать просеку в джунглях. Вот, надо создавать совершенно новые модели интерпретируемого искусственного интеллекта. Вот, для нейросетей, например, надо создавать такую гибридную архитектуру. С одной стороны, вот то, что сейчас у нас, это нейросетевые, значит, модели там в виде нейронных сетей, их надо дополнять гибридными такими блоками объяснения того, что нейронная сеть, значит, думает, ну, то есть интерпретация того, что она делает для человека. Ну, в смысле, вот нейронная сеть, например, отличает собак от кошек, да, вот. Но важно, чтобы она не просто говорила, что вот собака это кошка, а еще объясняла, почему она считает этот объект собакой, изображение, вот, а это кошкой. Вот у нас есть то, что нет нигде в мире, это нестандартность подходов, то есть мы можем сделать весь прорыв, который принципиально не может сделать западная наука.
Ну, то есть вы делаете акцент на искусственном интеллекте. Ну, хорошо. В принципе, как и британцы из Economist тоже, да, определенные акценты на искусственном интеллекте сделали, хотя, ну, вот я не знаю, это не Греф звонит, пишет Юстас, то вроде нет, но может и он, не знаю. Шапочку из фольги в студию, пожалуйста. Ну, с одной стороны, шапочку из фольги, а с другой, мы с вами сами не заметили, как искусственный интеллект стал нашими с вами буднями, на самом деле, просто нашей реальностью. То есть еще в начале этого года мы с вами говорили о всех этих чат, GPT, всех этих рисующих нейросетках, как о чем-то прикольном и новом, и удивлялись, и как так, и все рисовали, там, и что-то спрашивали у этого чата. А сейчас все про это забыли, потому что это стало просто будничным инструментом. Огромное количество людей, там, компании рисуют обложки через эти истории, кто-то пишет новости через эти всякие разнообразные искусственные интеллектуальные чаты. То есть это просто стало реально современным инструментом. Кто-то бастовал, помните, там, актеры, сценаристы против искусственного интеллекта. Вон, запускают каждый день новый нейросетевой фейк какого-нибудь Залужного или Зеленского, который там говорит какую-нибудь гадость для украинцев, и в итоге они все в это верят первое время. Ну, то есть, в принципе, мы уже привыкли. Но развитие наверняка будет. Вот насколько это станет одной из главных историй 20... Мне кажется, что обложка, на самом деле, отчасти, она скорее про 2023, чем про 2024. То есть вот, если бы они в прошлом году сказали нам про искусственный интеллект, и мы бы сейчас, конечно, обсуждали, вот ничего себе, они попали. Действительно, это все какое-то там большое собрание настоящих правителей мира, которые знают, как будет выглядеть будущее, и они нам предсказывают через такие обложки по-настоящему. Но они этого не сделали. в прошлом году. А здесь делают, ну, как будто это уже очевидно. Ну, будет развиваться искусственный интеллект. Будет ли прорыв такого масштаба, что он перебьет то, что было в этом году со всеми этими чатами GPT? Я думаю, что нет. Абсолютно точно такого прорыва в следующем году не будет. Вот песочные часы между Путиным и Зеленским. Вот это интересная история. Баба с косой. Интересно. Можно хотя бы интерпретировать. Искусственный интеллект, безусловно, будет одной из тем года, но он теперь будет одной из тем любого года. Он теперь будет развиваться постоянно и всегда. Без, каждый день, каждую секунду буквально. Слушаю вас. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Если не возражаете, по поводу обложки, вот пару слов расскажу. Свое мнение, значит. Но вот смотрите, как тут все интересно нарисовано. Значит, с правой стороны, там, где Путин и Си, да, да, там изображены реальные вещи. Там изображена ракета «Протон»,
да,
и наша космическая станция, то есть реально существующие объекты. И рядом с Си электромобили, вот это все, понимаете, вот это реальные вещи. А с левой стороны, что мы видим? Мы здесь видим лунную ракету «Аполлон», которая, так сказать, космическая, которая никогда в жизни никуда не летала, вот, то есть фейк полнейший, да, и видим там какие-то на фоне ветряки, то есть химера абсолютно, это ветроэнергетика, да, то есть, как говорится, британские ученые шутят. Рядом с Зеленским, который, в общем-то, сам и есть фейк такой ходячий, да, нам изобразили вот такую никуда не летавшую никогда лунную вот эту историю, да. А на стороне нашей, где, так сказать, изображен Путин, и тут абсолютно реальные, так сказать, вещи. Вот. Именно вот наша ракета «Протон». И, кстати, сегодня исполняется 35 лет со дня выдающегося, так сказать, события международной, вообще мировой космонавтики, это полет «Бурана» и энергии, так сказать. Вот. То есть это была вершина, наверное, так сказать, которой нам, я думаю, ну, желаю, чтобы мы ее все-таки и достигли еще раз, и, так сказать, ну, двинулись дальше. Вот энергия «Буран» — это самое выдающееся, то, что было создано в мировой космонавтике, так сказать. Вот такая вот история. Вот
Да, это правда, действительно, я тоже сегодня читал, что сегодня годовщина, но это интересно. Вот конспирология подоспела, но я, в принципе-то, вот и ждал чего-нибудь такого. Ну, прикольно же, согласитесь, с одной стороны реальные, с другой стороны нереальные вещи. Я только не понимаю, почему ракеты со стороны Зеленского. То есть ты так или иначе хочешь их связывать с Зеленским. А как, где Зеленский, где космические программы? Вот это единственное, что у меня не укладывается в голове. Ну, а то, что там реальные и нереальные вещи, ну, а типа искусственный интеллект, получается, у нас тоже здесь со стороны нереальных вещей. А вот финансовый кризис – это очень даже реальная история. Ну, может быть, такая так, трактовка тоже возможна. Достаточно интересно. А что там наш Си? Встретился с дедом, пишет Ларек Марек. Нет, пока он только прилетел, он с дедом еще не встретился. Будет встречаться, когда мы с вами будем спать. Скорее всего, в это время там будет вся движуха. Плюс он там на несколько дней все это растягивается. Его мероприятие в городе Диско. Поэтому, может быть, и вообще не завтра. Ну, подождем. Ну, там, знаете, в чем проблема? Во встрече Си и с Байденом. Там не предусмотрено никакое высказывание после встречи. Обращение, там, пресс-конференция никакая. Вот этих историй не предусмотрено. То есть мы с вами вообще можем не узнать, о чем они разговаривали. Они могут просто встретиться, поговорить и разойтись по разным углам. И все. А о чем был этот разговор, придется нам только фантазировать, на самом деле. Мы уже этим занимались на прошлой неделе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
А что, американская лунная программа, это на самом деле фейк вообще? Потому что многие об этом пишут, а вот так вот, чтобы официально заявила какая-нибудь власть, да, об этом, я такого не слышал. Как вы считаете?
Вы имеете в виду то, что Кубрик снимал высадку на Луну? Это имеете в виду?
Ну, высадка на Луну американцев, да, и все остальное.
Угу. Да, если честно, положа руку на сердце, мне наплевать. Реальная была эта выставка, ну, нереальная. Там же она была не одна единственная. Их там было куча целых этих миссий. Я думаю, что... Я склоняюсь скорее к версии, что выставка на Луну, она действительно была. Просто вот тот вариант, который нам показывали, этот конкретный вариант снимал Кубрик, да. Это снимал он. Но это просто потому, что так снять на Луне было невозможно. в тот момент. Поэтому он снимал это все в павильонах. Но выставка была на самом деле. Ну, а в остальном вам от этого холодно, жарко, вот мне просто интересно. Ну, была эта выставка на Луну, не была. Во-первых, она была, черт знает когда. Во-вторых, кто от этого вот выиграл? Мне кажется, только компания Омега, потому что они до сих пор часы продают под брендом того, что они когда-то на Луне побывали. И все. По факту. Так, ну так украинский Гордон говорит, что и Гагарин в космос не летал, да? Вот это говорит Гордон, да? Это забавно. В одном из интервью Леонов сказал, что выставка на Луну была, потому что если бы этой выставки не было, Советский Союз знал бы об этом и однозначно бы об этом сообщил, потому что тогда очень сильно следили за успехами и неуспехами друг друга. Ну, да, тут я тоже согласен. Согласен с легендарным космонавтом. Обратите внимание на цвета, и четыре мозга подключены к цифровому разуму. Это снова мы возвращаемся к той самой обложке. На цвета. А что здесь цвета? Здесь красный, синий да белый. Немножко черного. Вот вам все цвета. И, честно, я вот с точки зрения цветов не особо наблюдаю здесь какую-то логику, потому что у тебя красным Си и Зеленский, а синим Байден и Путин. И какая здесь... Ну, то есть, если мы понимаем, Си красный, потому что он коммунист, например, а Зеленский почему красный? Какая причина? Что мне пытаются подсказать? Цвета флага России, в общем, на всей обложке, но они, это и цвета флага Соединенных Штатов Америки. Какая разница, там те же самые цвета. Да, и Китая, плюс-минус. Да нет, но это цвета России, тут есть там триколоры, но они не в том порядке. Ну, короче, не знаю, вот с точки зрения цветов, может, что-то и сокрыто, я цвета не могу разгадать. Мне кажется, что это просто стилистика такая. Слишком глубоко пытаемся копать обложку «Экономист», она не такая глубокая. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, Георгий, Виктор Корга.
Здравствуйте.
Мне кажется, тут жуткая символология в том, что какие персоны изображены с одной стороны и с другой. На правильной стороне истории Путин, в котором мы не можем усомниться в его здравомыслии, адекватности. Трамп, который, в общем-то, тоже вполне себе дееспособный. Си, тоже без вопросов. И на противоположной стороне Зеленский, который, ну, это креатура, это фейк. Баба, неизвестная совершенно, непонятно кто это, и самоходный дед, который утратил связь с реальностью. Такая вот интересная, две сборные, явно с неравными шансами.
Ну, это абсолютно точно, да, спасибо, две сборные, здесь я 100% согласен. Но вот по поводу того, кто из них, как бы, сторона добра, хорошая сборная, и кто плохая сборная, это ведь очень сильно зависит от того, вот нравится вам, например, политик, как политик Байден, или вам больше нравится, как политик Трамп? Вам нравится больше Путин или вам нравится больше Зеленский? Согласитесь, мы с вами найдем людей и с одной стороны, и с другой стороны. Как бы парадоксально не было, но есть реальные сторонники политики Байдена, понимаете? И они вам, смотря на эту картинку, скажут, ну как же парадоксально все-таки. Вот одна сторона — это тоталитаризм, это фашизм, это вот все вот это. И со второй стороны — это демократия, это будущее. Это свобода, это вот это борьба с тоталитаризмом в лице Зеленского, это вот весь такой из себя прогрессивный Байден. То есть я вам разверну эту историю. Но то, что здесь явно две команды, да, тут я согласен. Интересно, что Трамп косвенно, но занесен в команду вместе с Си Цзиньпинем и президентом Путиным. Ну, так вот. Зеленский ракет, все понятно, этот козломордый получит, вероятно, ядерное оружие, пишет Юстас. Это вряд ли. Вряд ли он вообще хоть что-либо получит, потому что мы с вами уже получили новости из Вашингтона о том, что Байден, скорее всего, подпишет документы, там, бюджет, в котором вообще не будет заложена помощь ни Израилю, ни Украине. Соответственно, они вот эту помощь Израилю и Украине будут выносить дальше на какие-то отдельные обсуждения. Как-то эта помощь будет выделяться не в бюджете на целый год, а просто как-то вот по отдельности где-то будут скрести. Но этот вопрос до сих пор не решен. Ермак, я вам напомню, только что туда ездил, со всеми встречался. Это глава офиса президента Украины, кто, если не знает. Он ездил в Соединенные Штаты, со всеми разговаривал. С чем он оттуда приехал? Ни с чем. Он ничего оттуда не вывез. Прям под его отъезд и под приезд Си Цзиньпиня выходит новость о том, что Белый дом готов подписать без какой-либо помощи Украине все эти документы. Без помощи Израилю в том числе, но и Украины нет в этих документах. Все, Байден готов это подписать. И это последствия того, как съездил туда Ермак. Во-первых, он ездил уже не сам Зеленский, а Ермак. Потому что есть ощущение, что, ну, если приезжает Зеленский, то у тебя на это накладываются сразу несколько историй. Во-первых, ты его либо обязан встречать так же, как ты его встречал раньше, либо если ты его встречаешь совсем иначе, и нигде там президент с ним не встречается, а у президента явно есть дела поважнее, да, у него там встреча с Си Цзиньпинем готовится. Я не думаю, что Байден может в две задачи параллельно. Он не похож на многозадачного самоходного деда, он все-таки такой какой-то. Дай бог с одной историей разобраться. Поэтому президент с ним не встретится. В парламенте его, скорее всего, выслушать опять не захотят. Так и зачем вот этот лишний геморрой? Давайте присылайте сюда чисто человека-функцию, с которым мы проведем переговоры, договоримся ровно об одном и том же, с чем бы договорились с Зеленским, но вот лишний повод средства массовой информации перемалывать косточки Зеленскому давать не будем, в том числе. Приезжает Ермак, собственно, ему ничего не дали абсолютно. Он уезжает оттуда ни с чем. Вспомните, как туда приезжал Зеленский и рассказывал, после этого получал, или к нему приезжали, он получал Хаймерсы, он получал обещания об Абрамсах, он получал Атакамсы, он получал обещания о самолетах, которых до сих пор нет. Да, хотя бы обещания, не все из этого доехало, как мы с вами знаем, а точнее практически ничего не доехало, но он, по крайней мере, получал эти обещания, улыбки, рукопожатие, аплодисменты. Сейчас вообще ничего. Ноль. Вот кто-нибудь что-нибудь слышал о поездке Ермака? Может быть, вы видели хотя бы пару заголовков? Может быть, хоть на каких-то языках? Да нет. Я вам больше скажу. Если вы зайдете в телеграм-канал, Андрей, по-моему, да, его зовут? Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины. Говорят, серый кардинал всех процессов, там, значит, человек, который реально рулит процессами, настоящий мозг, который думает за Зеленского, пока тот, значит, в пьяном наркотическом угаре произносит свои речи. Ну вот, если вы посмотрите в его телеграм-канал и увидите там как раз публикации из его этой поездки, это выглядит жалко, на самом деле, потому что у него там какое-то заседание в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки. Они сидят в достаточно маленькой комнатке за таким вытянутым столом, во главе сидит Ермак, они там о чем-то типа разговаривают. Это вот такие фотографии. То есть это не выглядит как поездка, за помощью которая расставит точки над «и». Честно говоря, это выглядит вообще как туристическая поездка, и то неудачная. Поэтому говорить о том, что ему там выделят какие-то ядерные бомбы, вообще нет. Даже не рядом. Им ничего не выделят. А самое интересное, что уже напрямую мы с вами сколько разговаривали о том, что выборы в Соединенных Штатах Америки, они будут напрямую связаны с тем, как будет развиваться история на фронте. И мы видим, что уже даже западные издания связывают эти истории. Ну, пока, конечно, намеками, а не прямыми заявлениями, но, тем не менее, связывают. Вот, пожалуйста, вам эта обложка, песочные часы, которые перетекают в бюллетень. Все это понимают, это на самом деле не какие-то сверхъестественные истории. Достаточно на поверхности лежит. Им ничего не выделяют. Я бы начал задумываться еще больше на месте Зеленского и компании, что с этим делать. Зраду они там гонят конкретную. Слушайте, я вчера смотрел сразу несколько эфиров. Помните, был такой Вадим Карасев? Помните, он светился на всех ток-шоу у нас здесь, и на «Право голоса» он ходил, и на «Первый», и на Владимиру Соловьеву он ходил. Он везде ходил и отвечал, он был такой, знаете, самый главный из вот этих вот приезжих хохлов, который отвечал за повестку украинскую. Маленький такой, он еще потом в кожаных куртках ходил, типа он... Ну, рок-н-ролл, такой вот он был, типа, крутой. Сначала как задрот какой-то выглядел, а потом рок-н-ролльщик из себя играл. Так себе рок-н-ролльщик, то есть такой Мик Джаггер под бутератом. Ну, короче, вот этот человек, у него есть свое шоу, оказывается, на Украине. Оно называется, очень незамысловато, «Карасев Лайв». Да, у него там даже оформление похоже на, там, на Соловьев Лайв, на их студии. Там берет у кого-то интервью. Я вот я вчера смотрел отрывки из его программ, где он... Жабёныш-бородавочник, пишет Йоу. Ну, жестко, хотя про моя аналогия с Миком Джаггером тоже не самая приятная была. Короче, там какой-то депутат у него был, Рады, который прям гнал конкретную зраду, обвинял во всем Залужного. Они сейчас ищут виноватого. Там именно такой процесс пошел. Процесс поиска виноватых. Нужно понять, кто виновен за провал контрнаступа. Он признается уже даже ими самими. Речь, как, какой там идет нарратив? Зеленский, наш Владимир Александрович, ездил везде, просил то, именно то, что нужно было Залужному. Он дал все, что нужно было Залужному. Залужный все потерял. Все потерял. Все, значит, убил, все уничтожил, всех привел в тупик, ничего не добился. То есть это сторона тех, кто думает, что кто уповает на вину Залужного. Я уверен, что есть и такие, которые думают, все то же самое, только на самом деле виноват Зеленский. Мы с вами наблюдали эти все истории в развитии, то есть мы видели, наблюдали этот конфликт. Одни Залужный говорит, надо уходить из Бахмута. Зеленский говорит, надо держать Бахмут, фортеция Трымая. Значит, потом Залужный говорит, надо уходить в оборону. Зеленский говорит, надо контрнаступать. Сейчас мы видим, значит, что Залужный говорит, надо уходить из Авдеевки. Зеленский говорит, фортеция Трымая 2-0. 2-0, наверное, как у них там будет 0, не знаю. Ну, в общем, и вот, собственно, этот конфликт, он вырос в то, что вырос. Теперь надо просто найти виноватого. Теперь там не пожинают плоды побед. Там теперь ищут виноватых, причем ищут достаточно серьезно. Вот именно это нас всех с вами ждет в 2024 году. Это уже его начало. Действительно, выборы. Здесь экономист не врет. Действительно, это выборы будут очень тяжелые. Я говорю не про наши выборы. Наши выборы, я думаю, тяжелыми не будут от слова совсем. А вот выборы в Соединенных Штатах войдут, конечно, в историю. 100%. Это будут, наверное, самые тяжелые выборы, какие только можно себе представить. Предыдущие такие выборы были между Хиллари и Трампом. Вот это были выборы тоже на века. Там прям битва не на жизнь, а на смерть. А здесь будет битва не на жизнь, а на смерть не столько со всеми вот этими смешками и подколками, как это было в случае противостояния с Хиллари Клинтон. А здесь будет уже все по-серьезному, потому что это выборы на крови. Здесь будет схождение на нет, так или иначе, конфликта. Каким образом? Нам еще предстоит с вами узнать. Это будет попытка мирных переговоров. С точки зрения The Economist абсолютно точно. Это попытка мирных переговоров. Или же все-таки как-то по-другому. Мы с вами вчера об этом тоже достаточно подробно говорили. Это будет продолжение противостояния между Китаем и Соединенными Штатами. И то, что сейчас Си Цзиньпинь будет каким-то образом встречаться с Байденом, и они там им предложат какие-то сладкие подарки, и они должны будут на эти сладкие подарки повестись. Все это чушь собачья. Никаким образом не повлияет этот визит Си Цзиньпиня на взаимоотношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем, все просто продолжит идти вот туда. Ну, они продолжат отдаляться друг от друга. И такая может быть своеобразная холодная война 2.0, только вот красное место там теперь за другой стороной. Вот таким будет наш 24-й год. Ну, а нам остается только ждать, наблюдать. Это будет, по крайней мере, интересно. А знаете, что еще самое интересное? Ни слова про Израиль. Вообще нет на этой обложке. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 15 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Отбой», всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 900... 8 925 4 8 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоним 7373948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда. Там есть у нас, во-первых, кнопка лайка. Ее обязательно надо поставить. Вот прям все, кто... Как там с лайками? Сейчас мне читаются. Ну-ка. Что там с лайками? Так себе, так себе. Мне надоело, что он мне все время говорит «так себе». Вот я не пойму, мне на кого злиться? На него, потому что он вечный пессимист, или на вас, потому что вы не делаете то, что, о чем я вас прошу? Поставьте лайки, жить такое. Он мне какие-то эти «танец маленьких утят» показывает, я не понимаю, что это означает, поэтому давайте все-таки с вами разберемся. Ставим лайки, товарищи. Там есть чат, туда можете отчитаться, поставили вы лайк или нет, ну и просто друг с другом переписывайтесь, можете мне писать, я оттуда периодически что-то зачитываю. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте и в Телеграме. Радио говорит МСК латиницей в одно слово, так называется наш Телеграм-канал, обязательно туда подпишитесь. Вот Алч пишет: «Женечка Нагорная умница». Женечка Нагорная будет так рада, если вы подпишетесь на наш Телеграм-канал, это будет ей приятно, что она умничка, но подписка на Телеграм-канал ей в два раза приятней. Поэтому давайте подписываемся. Георгий, где ставить лайки? На Ютубе канал «Говорит Москва». Трансляция «Отбой». Заходим и ставим лайки. Если вы ошиблись, зашли на завтрашнюю трансляцию «Отбой», тоже поставьте. Никаких проблем нет. Ставьте лайки на все трансляции, которые есть у нас на канале. Прям заходите, ставите, выходите. Заходите, ставите, выходите. И так вот можно... Создаете еще 10 аккаунтов разных. Из каждого заходите... Колокольчик надо, да, еще ставить? Колокольчик еще надо ставить. С 10 аккаунтов и со всех лайки. Если бы я был шизиком, я бы сказал, что Госдеп у нас эти лайки ворует, поэтому надо больше ставить, да, у нас забирают КАМАЗами наши байт-топ, пишет Виталий Филин. Но стараюсь. Короче, 10 аккаунтов создаем и ставим лайки. Значит, поехали дальше с вами. Я не просто так вспомнил про Израиль, честно давайте скажем, давно мы с вами про них не говорили, потому что там на самом деле все, в принципе, встало на рельсы определенного толка. А именно, Израиль потихонечку делает свое дело. Они бомбят, взрывают все, что хотят, в каких угодно количествах, абсолютно не оглядываясь на жертвы среди мирного населения. Больше вам скажу, это прозвучит цинично, может быть. Но, с другой стороны, это реальность. Это даже не столько мое мнение, сколько просто вот констатация факта. Я даже уже не вижу... чтобы кто-то считал жертв среди палестинского населения, мирного в первую очередь. Я не говорю сейчас про Хамас, я говорю про мирных людей. Если вы вспомните, там был какой-то момент, когда все считали, когда кто-то отчитывался, сколько. Сейчас уже даже никто не считает. Настолько это превратилось в рутину. Кошмар, да, но тем не менее. Израиль потихоньку бомбит что надо, продвигается по анклаву, занимает территории, фотографируется в правительственных каких-то там местных зданиях, философствует на тему, что вот, там, если какие-то притчи вспоминают, что если там, говорить на стакан холодной воды, чтобы его нагреть, надо 2000 говорить лет, чтобы его нагреть криком, надо 70 там, с лишним лет кричать, а мы, грубо говоря, просто идем и делаем, и не кричим на стакан воды, просто берем и ставим его в микроволновку, да. То есть, в принципе, делают все, что хотят. Параллельно с этим продолжается болтология. Мы с вами видим бесконечные заявления от арабских государств региона, мы постоянно с вами видим какие-то редкие обстрелы, там, в основном, кстати, американских военных баз в регионе, там, разными экстремистскими группировками из разных государств региона. И самый яркий, самый громкий, кто у нас выступает, это товарищ Эрдоган, который в Международный уголовный суд отправил заяву на Нетаньяху, назвав его международным преступником. Сказал, что Израиль — государство-террорист, которое проводит геноцид. В общем, он делает и делает заявления суперрадикальные. Вот прям, ну, даже, наверное, было тяжело представить такие высказывания от кого угодно, кроме каких-то вот тех же самых радикалов из Хамас. Но он делает эти заявления и больше не делает ничего. Параллельно с этим мы видим с вами, что периодически жгут какие-то Старбаксы да Макдональдсы, выходят люди в поддержку как Палестины, так и Израиля. Вон в Соединенных Штатах Америки был какой-то рекордный митинг на днях. Говорили, что-то типа 300 тысяч человек вышло на митинг в Вашингтоне. Вот знаете, с этим монументом, да, вот это пика точеная, где стоит вот это, я не знаю, как монумент Вашингтона, наверное. Ну, короче, вот там где-то был этот, этот митинг. 30 тысяч человек, впечатляющая картинка, действительно много, в поддержку Израиля. То есть во всем мире занимаются чем? Вот кроме того, у пятачка, где происходят военные действия, там митингуют, там радикально высказываются, по факту воняют, значит, и ворчат, но больше не происходит ничего. В этот момент Израиль потихоньку делает свое дело. Отсюда, как вам кажется, ну вот прошло время. Да, уже прошло больше месяца. Правильно? Какое? 7 октября там, да, было, когда стартовала вся эта заварушка. Ну, вот уже прошло больше месяца. Месяц и неделя, если быть точным. Как вам кажется, к чему это все ведет в итоге? Вот прошел месяц, мы уже можем оглянуться, посмотреть, не оглянулась ли она, и сделать те или иные выводы. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм, трансляции, не забываем, заходим, обязательно ставим лайки по трансляции на YouTube-канале, говорит Москва, и подписываемся. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А вы знаете, меня это не очень удивляет, потому что, по-видимому, во всем мире немножко надоел Хамас со своим враньем. То у них больницы разбомбили, 800 человек убили, а потом выясняется, что взрыв был на парковке, и неизвестно, угу, что взорвалось и кто взорвал. Угу. То они теперь говорят, значит, ну, насчет больницы, а вот... Зачем сегодня как раз сообщение, что взяли штурм больницу, Ашаф, по-моему. Угу. А вот зачем брать штурм больницы, если там нет вооруженных людей, казалось бы, да? Угу. А потом выясняется, что там в подвалах оружие у них лежит. Угу. И вот мне кажется, что во всем мире немножко надоедает уже возиться вот с этим враньем Хамаса.
Угу. Но так там нет, ничего не взрывают, никакие здания, там никто не гибнет на самом деле, мирные люди не гибнут.
Да нет, ну гибнут и гибнут, но понимаете, ага, ведь они подставляются и средствами массовой информации, ведь сколько было разговоров, сколько гнева было по первой больнице-то, да?
Ага.
А если действительно по данным воздушной и космической разведки не в больницу бы попадали, а был взрыв на парковке,
ага,
и, может быть, действительно ракета их не новая, там, палестинская, взорвалась, да, на старте.
Ага.
Ну, людям же обидно становится, что их подставляют.
А, ну, да, может, и становится обидно. Ну, хорошо, ладно. Я не вижу, чтобы людям становилось обидно, потому что там можно спорить до бесконечности по поводу той или иной конкретной больницы, а там уже не одна больница попала в такую историю, а сразу несколько больниц. Есть старая история, есть новая история. Но есть абсолютно очевидные вещи, абсолютно очевидные кадры с тем, как ведет военные действия Израиль. Поэтому насчет того, что кому-то обидно и кому-то надоел Хамас, то Хамас... Вообще фанатов Хамас, честно, я в жизни особо не встречал. Вот я так... Вот кого я фанатов встречал? Честно, я даже встречал в России фаната Атлетика Бильбао. Но не встречал фаната Хамас. Вот так бывает. Но здесь дело-то не в фанатах Хамас. Здесь дело просто в том, как бесчеловечно ведет войну Израиль. И вот фанатов у Израиля, честно говоря, я не уверен, что стало больше от всего того, что они сделали. Это абсолютно точно. Больше фанатов не стало. Антисемитские настроения растут, к сожалению, по всему миру на фоне того, что делает израильская власть. Растет количество заявлений вот этих вот яростных и жестоких, жестких заявлений, но... До действий не доходит. И тут абсолютно прав Израиль. Действительно, вы можете болтать сколько угодно. Болтать, а мы делаем. И где здесь, как бы, как с ними не согласиться? Действительно, они-то за базар отвечают. Помните, пойдут, не пойдут, они пошли. Они пошли, и они идут, они продвигаются. И не могу сказать, что у них какие-то невероятные трудности с продвижением по городу, честно говоря. Нормально? Нормально, то есть они отчасти реабилитировали свой имидж после вот этих вот нападений Хамаса, которые произошли там месяц назад. То есть тут у них все да, плюс-минус нормально. А вот в исламском мире я наблюдаю проблемы, потому что, ну, разговаривать, да, гораздо, а вот действовать как-то особо никто не действует. Боятся? Боятся тогда чего? Соединенных Штатов Америки, что они впрягутся? Ну, они, да, наверняка впрягутся. Вот разногласия внутри тех или иных стран Запада, в первую очередь, на фоне всей этой ситуации, я наблюдаю отчетливо. Я наблюдаю бешеное количество мусульман на улицах Европы, которых они сами у себя там приютили, не смогли никаким образом этих людей ассимилировать поколениями уже. И эти люди, естественно, агрессивно настроены к своему руководству, которое поддерживает, безусловно, поддерживает одну из сторон. Я вижу разногласия в Соединенных Штатах Америки, в которых людей, которые поддерживают не Израиль, может быть, примерно столько же, по крайней мере, на всех этих демонстрациях, сколько людей, которые поддерживают Израиль. Это вообще для меня уникальная история с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Это ведь та самая страна, которая боролась с исламским терроризмом и делала это смыслом своего существования сколько лет назад? Когда там были башни-близнецы, да? 2001 это был год. Ну вот, то есть вот это вот недавно... И это была, наверное, самая антиисламская страна, которую можно было себе представить в тот момент. И вот как поменялось, да, время, и посмотрите, сколько там людей, которые... И, главное, самый большой друг Израиля. И это там вот эти вот противостояния. Это там есть люди, судя по новостным лентам, которые во власти выступают против политики Байдена с точки зрения безусловной поддержки Израиля. Вот такие разногласия я вижу, да. А вот действий от тех государств, которые, по прикидкам некоторых из политологов, могли бы впрягаться во все это, я не вижу вообще от слова совсем. Сахал продвигается не по городу, а по развалинам после ковровых бомбардировок. Это и дурак сможет. Ну, какая разница? Да, по развалинам, но они же это делают. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я думаю, что, к сожалению, пока что... Ничего не случится, так сказать, плохого для Израиля, потому что все, там четыре арабские страны вокруг, ну, Сирия там полуразрушена войной, Иордания, так сказать, воевать совершенно не хочет, Ливан воевать не хочет. Вот эти вот Хамас с Хизбаллой, ну, это несколько десятков тысяч человек, это партизаны, но они никак не победят армию Израиля. Египет воевать тоже не хочет. Я думаю, что пройдет там сколько-то 5-10 лет, вот эти события все не забудутся арабами, и Египет доразовьется до, хотя бы до уровня нынешней там Бразилии или там Таиланда на крайняк. Вот, соответственно, появится стабильность в стране, усилятся вооруженные силы. В Сирии вопрос решится. И я думаю, им надо делать просто военный блок, ну типа там Варшавского договора или НАТО, причем прям открыто направленный, ну, против Израиля. Ну даже если они это не будут, ну так сказать... объявлять об этом открыто, все равно всем будет понятно, что это против Израиля. И вот тогда, когда они все вчетвером будут готовы, то там же, понимаете, другие страны, они, у них нет границ, они не могут воевать с Израилем, они могут только помогать вот этим четырем странам, ну там своими вооруженными силами, или деньгами, или как угодно. Но пока что, ну абсолютно я не просматриваю шансов на то, что Израилю дадут укорот. Вот. Ну, а дальше, на самом деле, тоже там проблема возникнет, потому что у этих всех четырех стран не будет ядерного оружия, а у Израиля оно есть, и как бы возникнет экзистенциальная угроза уже для Израиля. Я боюсь, что они будут готовы применить его там по Каиру, по Дамаску, поэтому не знаю, как-то все это, в общем...
Мне кажется, они даже сейчас готовы его применить, на самом деле, по любому городу, по какому угодно. Тормозов там явно нет. Башня-близнецы 2011 год, пишет Эф. Нет, это точно не 2011 год, Эф. Это абсолютно, то есть 2001 год. Просто арабы, особенно те, что сидят в петрократиях Персидского залива, поняли одно. Сколько было войн с Израилем, они вкладывались и огребали кошерных люлей от Сахала. Поэтому все эти богатые катарские, эмиратские, кувейтские, саудовские шейхи приняли понятное и ясное для себя решение. Сидим в своих Дохе или Ириаде на пятой точке ровно, делаем деньги, тратим их на Роналду, строим город-линию, попиваем бедуинские чаек с финиками между Роналду и верблюжими бегами, ноем на Израиль. Да, согласен, ну, выглядит это именно так. Но, с другой стороны, Турция это вот не та страна, которую вы описали. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, убер-анархист. Смотрите,
здравствуйте.
Первое, я с вами, как всегда, категорически не согласен.
Ну, это конечно. Кто ж сомневался, да.
То, что вы видите, что Сахал прям такой спокойный и делает, что хочет, то я и вижу картину по-другому.
Угу.
Сахал настолько напряжен и настолько аккуратно выверяется, перепроверяется и 100 раз прокладывается пиаром, на самом деле весь мир сейчас ждет палестинскую Бучу. То есть, как только случится еврейско-палестинская Буча, начнется основное веселье. Потому что все войны, это сейчас, ну, как с ковида повелось, это просто пиар. Это не стрельба, это пиар.
Ну, вы и что вкладываете в палестинскую Бучу? Вы имеете в виду какие-то кадры убитых людей, правильно? Которые лежат на улицах. Это вы вкладываете?
Не кадры. Первой палестинской Бучей почти стала вот эта больница.
Ага.
И Израиль очень испугался, потому что пошла война в СМИ, ну, волна в СМИ западных. Израиль не понимал, что с ней делать, как ей противостоять, и по факту не смог противостоять. Они показали какие-то глупые кадры из крыши, что якобы это видите они сами, которая, в общем, никого особо не убедила, только вот прям фанатов Израиля.
Угу.
Поэтому и они понимают, что если вот что-то такое случится, это будет прям взрыв бомбы. И с той стороны люди ровно так же ждут, что случится вот какая-то такая Буча. Настоящая, не настоящая, это потом никого на самом деле наплевать всем.
Тут я согласен, что наплевать. Да, это правда. Но спасибо, убер-анархист. Но то, мне кажется, вся вот эта операция военная Израиля, которая сейчас проводится, это все одна большая картинка, вот та, которую убер-анархист назвал Бучей. Да там этих кадров, настоящих кадров, да, в отличие там, от той же самой Бучи, намного более красочных кадров, насыщенных человеческим горем и эмоциями. Да их там завались. Просто к этому уже умудрились привыкнуть. Обратите внимание, как человеческое сознание быстро приспосабливается к подобным кадрам. Месяц прошел, уже особо никого это даже не интересует. Ну, то есть, ну, ты на это смотришь, ну, понятно, Израиль опять убил очередную 1000 мирных жителей своей, там, бомбардировкой. Вот мне сегодня Осипов показывал, там, то, как они подорвали какое-то очередное здание. Ну, я даже глазом не моргнул. Ну, просто, да, прилетела очередная ракета, взорвали очередное мирное здание. Ну, как бы, там, я не знаю, склад там, не склад. Это даже, в принципе, не особо важно. Ну, там же мирные люди есть в этом здании. Взорвали его к чертям собачьим. Это вот да каждый день происходит. Израиль наплевал на это. Тут другой разговор. Они выбрали, они действительно, мне кажется, растерялись в тот момент, когда оказалось, что мир, который вообще ни слова плохого про них говорить не имел никакого морального права, вдруг начал на них гнать, что ну а что вы творите-то вообще? Они действительно, мне кажется, растерялись. И сейчас они избрали тактику, у них есть план, они его придерживаются, им наплевать. Они просто делают свое дело, и все. Да говорите, что хотите. А мы будем вот всех, кого надо будет убивать, мы будем убивать. Вообще не оглядываясь никаким образом на ту картинку, которую транслирует какая-нибудь образная Аль-Джазира. И все такие, да ну и ладно. Ха, в принципе-то. Но вы посмотрите вокруг. И только товарищ Эрдоган продолжает, подает какие-то там в МУС. Это, как мне кто-то написал, это смешно, он подает в МУС, который контролируется союзниками Израиля. Я вам напомню, может, вы забыли, Эрдоган — это их союзник. Эрдоган в НАТО. Вот почему-то все, когда сейчас речь идет об Эрдогане, забывают одну маленькую детальку. Турция — член НАТО. Типа, если ты такой весь из себя крутой... Такой, вот какие вы сволочи, это все из-за Соединенных Штатов Америки, Израиль, значит, государство-террорист, Нетаньяху, международный преступник. Ну, выйди из НАТО, если ты такой крутой. Скажи, я с вами ничего общего иметь не буду. Вы вон пособники Израиля, вы им бабки шлете, вы им вооружение шлете, вы их все тут налево и направо, все мои союзники по НАТО, все поддерживайте Израиль, без исключения абсолютно. Кроме меня, я с вами ничего общего иметь не хочу, я выхожу из НАТО, вступаю в ОДКБ, ну и там что-нибудь такое. Но он же этого не делает, он только орет. Только орет, но не делает абсолютно ничего. Ну, кроме вот подачи каких-то там документов в МУС. Выглядит нелепо, честно. Вот сначала выглядело, как минимум красиво, если мы говорим вот про этот план с митингом, помните? Это впечатляло. Сейчас выглядит как-то странно. Добрый.
Добрый день.
Добрый.
Вот вы знаете, в Москве есть рынки, Люблино, Садовод, Путите.
Ну, я, да, я не был там, я слышал только.
Владельцы там горские евреи из Азербайджана.
Угу.
Ну, вот там получается, параллель проложу. Евреи владеют, мусульманы батрачат.
Угу.
А на Ближнем Востоке евреи тоже так привыкли. Чего там не изменится никогда?
Угу.
Ну, заняли они чужую территорию, заняли, это же факт.
Заняли. Ну, заняли, правда, в результате, как они говорят, это же войны были. Типа, мы завоевали эту территорию. Тоже, ну, право сильного, слушайте, это мир, на самом деле, работает по таким простым законам. У кого мощнее дубина, и кто эту дубину чаще расчехляет удачно, то ты прав, и все. Все очень просто. Я уже думал, на Садоводе Хамас окопался, пишет Виталий Филипп. Я тоже подумал, может, заехать. Я так много всего хорошего слышал про эти места. Думаю, вот, может быть, это... бац, и Хамас. Причем заходишь, а там прям вот вывеска. Хамас палеными кроссовками торгует. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вот знаете, совершенно верно. Вот Израиль совершил целый ряд военных преступлений и несколько больниц, уже какие-то разрушены в секторе Газа. И вот буквально вчера они убили 30 человек, это больница Аль-Шифа, да, вот очень большая. Uh-huh. Там, не знаю, кто, ну, может быть, часть из них были хамасовцы, но просто уже люди прямо ворвались в больницу и убили 30 человек.
Uh-huh.
По поводу пресловутой Бучи, фейковой. Вот, а здесь реальные военные преступления. При этом вот только Турция и Иран активную какую-то антиизраильскую позицию все-таки занимает. Саудия отмалчивается, заливники, да, нефтяные, ее соседи отмалчиваются, потому что они не выходят из Аврамовых соглашений, да, так называемых, с Израилем. Только отозвали своих, вот Турция отозвала своего посла из Израиля, а Саудия не отзывала, я так понимаю.
Да, ну вот вы назвали это активной позицией, спасибо, да, активная позиция, но... Я активной позиции здесь не вижу, просто есть позиция, а активности нет абсолютно никакой. И когда речь идет о военных преступлениях и так далее, ты вот вообще в современном мире, Виталий Филиппов тут пишет, что мир вообще в принципе-то изменился, давайте об этом не забывать. Сообщение длиннее, но я не успею просто зачитать. Но на самом деле-то, мне кажется, мир не изменился. Тут просто вопрос в том, а кто будет судить? Судьи кто? Кто говорит, что вот это военное преступление, а это не военное преступление? Мы сейчас, кто решает? Тут есть четкие люди, настоящие, вот у них там имя, фамилия, отчество, хотя отчество реже, и так далее. Все, группа крови, это настоящие люди, которые действительно решают, вот это военное преступление, вот это абсолютно нет. Вот эту страну допускаем до всех олимпиад, вот это не имеет вообще никакого ни малейшего права. Есть конкретные люди. И в этом смысле я не уверен, что мир изменился. А вот изменится ли он в будущем, потому что большая часть мира почувствует эту несправедливость, вот это вопрос. Но про будущее мы с вами уже сегодня разговаривали. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 15 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Подключаемся к нашей трансляции на ютюбе. Грик Суганин пишет, что на ютюбе не очень удобно слушать, он врет, не слушайте его. Прекрасно вообще слушается все на YouTube, и главное, смотрится. Заходим, Грик без обид, но заходим туда. Он это написал на YouTube, между прочим, то есть вот уже нестыковочки. Подписываемся на канал, обязательно ставим лайк под нашей трансляцией. Вот все, кто не поставил, тех бьет током, рано или поздно это произойдет. Имейте в виду, если вдруг вот где-то током вас ударило, это потому, что вы когда-то не поставили нам лайк. Настигнет карма, настигнет, 100%. Поэтому давайте как-то избавимся от этого. Если вас, вы поставили лайк и вас ударило током, то тогда не знаю, как это объяснить. Дурацкое совпадение. Но во всем остальном... чем 100% сходится. Поэтому подписываемся, ставим лайки, пишем сообщение в чат. Не подходит YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит, МСК, латиницей в одно слово. Заходите туда, выбирайте любой вариант, какой вам удобен. Вот Григу неудобно, он, наверное, в Телеграме слушает, а может, на FM-волне. Да, 94.8 для тех, кто, может быть, забыл каким-то образом. Ну, а если вот удобней... Когда разблочат телеги, пишет 554-й. Вы кто такой, 554-й? За что вас забанили в телеге? Давайте честно. Причина же была. 100%. На Ютубе нельзя слушать в фоновом режиме. У меня можно. У меня премиум. Во ВКонтакте можно. Да, в фоновом режиме ВКонтакте работает. У меня работает. Да. Да, в телеге, наверное, тоже можно. Ну, в этом смысле, да, неудобно. Подсветку на минимум и в кармашек телефон. И все. И считайте фоновый режим. То же самое. А, ну вам надо хоть... А вы хотите что-то где-то там лазить параллельно, что ли, в телефоне? Не надо. Сосредоточьтесь на трансляции. Это тоже неправильно. Надо слушать очень внимательно. Если ГМ забанили, надо было сильно выделиться, пишет 506. Это правда. Но не всегда. Есть такие, у кого не надо сильно выделяться. Там достаточно чуть-чуть выделиться, и он уже вас банит. А бывает такое, что да. Но у меня... Я, знаете, я человек терпеливый. Я даже, может быть, наслаждаюсь порой всякой такой подобной шизой. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. Интересно, значит, мы в сторонку, да, с вами, немножечко поразвлекаемся, тоже пофантазируем. Есть такой певец, давно забыт он нами всеми, честно говоря, и тут вдруг в очередной раз всплыл, потому что начал опять какие-то интервью раздавать. Но он, во-первых, был флагманом эстрады, такой молодежный, современный в какой-то момент. И я думаю, что он сейчас на самом деле становится флагманом общественного мнения среди тех, кто уехал и до сих пор не находится в России. А некоторые из них не находятся, потому что он лоза, спрашивает Алифели. Нет, этот плавает, да, на плоту по плоской земле. А этот улетел, насколько я знаю. Речь идет о Моргенштерне, признанном иноагентом. Напоминаю вам, значит, помните, да, такого рэпера одиозного? Вот, значит, этот рэпер Моргенштерн раздает налево и направо интервью, в которых говорит, что он хотел бы вернуться в Россию, потому что он очень сильно соскучился по русскому духу, по продавщице, которая нахамит ему в магазине, а что самое главное, по концертам. Конечно же, он соскучился по концертам. И под это подъехали новости, например, о том, что ему запретили выступать в Арабских Эмиратах. Правительство Арабских Эмиратов, где он живет, внесли его в черный список. Причина статуса иноагента в Российской Федерации. Хотя буквально накануне он хвастался в интервью Собчак, что в Эмиратах можно обходить любые запреты. Интересно, насколько это правда. Если это так, то это, конечно, очень забавно. Что его из иноагентства в России, в Эмиратах запретили тоже выступать. Это прям вот, прям хорошо. А в Россию ему можно будет вернуться каким-то образом, по мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, только в том случае, если он поедет на СВО добровольцем. Во всех остальных вариантах не получится, не принимаем, не возвращаем. Пошел ты, Моргенштерн, вали куда-нибудь отсюда, мы тебе здесь не рады, ты иноагент, напомню я и ему, и вам всем, поэтому мы не рады, только если приедешь, будешь, значит, с винтовкой доказывать свою любовь к России. При всех остальных раскладах нет. Собственно, что я хочу у вас узнать. Мы вот этих вот ребят, которые признаны иноагентами, высказывались каким-то образом против России. Я, честно, не следил за конкретно вот этим персонажем. Я не знаю, он что-то прям против такое оголтелое говорил или нет. Я знаю только, что он, ну дебил, давайте честно, да, туповатый. Поэтому, в принципе, наверное, мог, но чтобы у него была прям... политическая позиция, чтобы он прям вот топил на какой-то стороне, такое, я не уверен, что он вообще, в принципе, на это способен. Но, тем не менее, давайте не будем привязываться к конкретному Моргенштерну, возьмем их всех, всех этих иноагентов, коим он тоже является, их много там. Вот есть какой-то пункт, по которому мы можем их простить? Действительно, они должны пойти там, я не знаю, на специальную военную операцию с винтовкой, кровью своей собственной и очистить свое имя. Или достаточно, например, просто приехать, покаяться, сказать, простите, пожалуйста, упасть на колени, поплакать, сказать, простите, я был дурак, не понимал вообще, что происходит, сейчас я все понял, и поэтому я еду к нашим пацанам, на фронт, например, петь песни им. Или будут дуэтом с шаманом там петь песни. Я съел деда, потому что я русский. Ну, это какой-то странный фит, конечно. Но, как вариант, это две песни, которые мне приходят на ум. Ну, вот что-то такое, да? Ваши варианты, короче. Прощаем, и если прощаем, то как? А может быть, не прощаем вообще. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, Георгий, это я, Андрей, я вот по поводу темы.
Да, 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 слушаю
вас. Ну, можно сказать, что Моргенштерн, что его там младший брат, собрат этот, Данил, ну, это
да, врачок да, да, маленький. Да, Милохин, он, да. Все это тоже может быть иноагент.
Превращается, да. Ну, а что, если он двух слов связать не может, там учился кое-как и все. А тем более он еще хочет сюда приехать, а потом его же, он там тоже наговорил-то. Там тоже ему статья будет даже уголовным-то, если не ошибаюсь. Вот.
Ну, извиняться, если. Ну, представьте, вот он приедет и скажет, я дурак был. Я вообще не понимал, что говорю. Я сейчас все осознал. Теперь все по-другому.
Да, тем более на СВО он вообще там не нужен-то.
На СВО не нужен. Ну, ладно, хорошо, не нужен он, короче, там. Он больше пользы принесет, если все свои деньги потратит на квадрокоптеры. Хорошо. Он скажет, я покупаю 1 000 000 квадрокоптеров. Вот у меня вот сколько, ну, я не знаю, правда, сколько у него есть денег, ну, вот на все бабки, действительно, большое количество, сотни тысяч квадрокоптеров покупаю, весь Алиэкспресс, все квадрокоптеры теперь наши, я все оплатил. Таким образом, прощаем или не прощаем, этого хватит? То есть он может купить наше с вами прощение, правильно я понимаю? Продаются такие вещи за квадрокоптеры? Мы с вами сами не можем, что ли, квадрокоптеры купить? Так ли они сейчас вообще нужны, эти квадрокоптеры? Тоже обратите внимание, этот вопрос немножечко, да, сошел на нет. Есть ощущение, что, ну, я понимаю там про квадрокоптеры, что вы имели в виду. Ну, давайте, ладно, не будем зацикливаться конкретно на них. Ну, просто купить что-то для нужд фронта. Вот, типа, у нас продается, что ли, любовь к родине? Ну, согласитесь, вопросик. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот всех этих гнид там...
Да.
Прощать. Ну, а что их прощать-то? Их пускать не надо. Это гниды. Это подлецы, которые продали нашу родину. И кто они такие вообще по жизни есть? Чтоб мы их прощали. Да это ниже моего достоинства прощать такую гадость. Понимаете? У них ни стихов, ни песен, ничего. Это что это? Ну, Моргенштерн. Да у него на лбу 3 шестерки наколоты. Вы видели?
Ну, что у него там только не наколоты?
Ну, Бог не простит. У него что только не наколоты. И где только не наколоты. Лучше о них вообще не разговаривать. Это, как говорится...
Угу.
Но, у меня слов нет.
Да, понятно. Ну, хорошо бы было, конечно, о них не разговаривать. Но их достаточно много. Они такие, ну, может, не очень много, но они громкие. И они, вы посмотрите, они же прицелились назад. Они пытаются каким-то образом вернуться. Потому что бабки заканчиваются. Столько, сколько они... Никто из них не покорил западный рынок. Нету ни одного. Вообще никого. Ни комика. Стендап-комик, знаете, это вот тоже рок-звезды нашего времени. Ну, какое время такие звезды, да? Вот ни одного стендап-комика нет, который покорил бы западного зрителя на английском языке. Пытались многие, ни у кого не вышло. Ни одного артиста. Давайте отойдем от этого персонажа, давайте вспомним. Помните, такая была группа Little Big? Они собирались от нашего имени на Евровидение ехать в 2020 году, когда ковид бахнул. Вот эти вот... Тоже свалили в Лос-Анджелес. Где они сейчас? Суперзвезды, которые должны были... Музыка, казалось бы. История вообще без языка. У них там и не было на русском языке почти никаких песен. Они все были там... Там 2 слова, 3 каких-то прихлопа, вот и вся песня. Да? Там особо-то не на языке это все строилось. Не покорился им западный Олимп. Грэмми я что-то не вижу их в списке номинантов. Нету, они, может, тоже иноагенты. А может, и нет. Ну, может, пошел ты, да, как в том меме. Ну, то есть я на всякий случай буду говорить про них, про всех, что они иноагенты. Музыканты никто рынок не покорил, стендаперы не покорил. Кто у нас там еще? Ну, писатели, это вообще смешно, да? Нету тоже ни одного писателя, который, то есть, там, каким-то образом получил бы какие-то награды на русском или начал бы писать не на русском. Нету таких людей. И они все поняли, что им нужен русский рынок назад. что зрители здесь, бабки только здесь, там у них не получается ничего заработать. И мы сейчас будем их прощать? Я вот за всех тех, кто мне пишет, что предателей в 41-м вот расстреливали, что предателей прощать нельзя, а предатель он предаст еще раз. Я вот за это. Джекпот пишет, напомню, что мы азовцев прощали. Мы их не прощали, мы их не казнили и обменяли. Мне кажется, что это немножечко разные вещи все-таки. Прощение и обмен. Мы их не казнили, да. Даже не мы, а Донецкая Народная Республика на тот момент просто отдельное государство, еще даже не часть Российской Федерации. Но простить не простили. Мысль понятна, но все-таки это немножечко другое. Но мне кажется, я вот не люблю предателей. Причем кого бы эти предатели не предавали. Помните, как Путин сказал про Сноудена? Когда он сказал, да, он там определенную, конечно, информацию очень важную принес и так далее, но я как человек из этих структур, я все-таки считаю его предателем. Он, конечно, предал не нас, а их, но он все-таки предал. Вот и у меня точно такое же ощущение. Я тоже, знаете, к товарищу Сноудену всегда относился так, ну, без особой симпатии. Ну, потому что это же реально предатель. Не люблю предателей, короче. Не хочу никого прощать. Пошел ты, Моргенштерн. Слушаю вас. Здравствуйте. Иноагент. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
На самом деле, это такая, как бы, промежуточная, не знаю, даже как-то пограничная история, да, то есть, потому что кажется, что мы же, у нас же люди уехали тоже, не только Моргенштерн, да, то есть они некоторые уехали, просто испугались. Мне кажется, ну, тут от государства зависит, поскольку государство полагается на вот эту вот, как сказать, на развитие молодежи с помощью этих ребят, да, потому что молодежь их слушает, большой достаточно объем, да, то есть людей, или как бы охват людей, да, кто это потребляет, это все дело. И вопрос, мы хотим, чтобы эти люди вернулись и начали нашу молодежь обрабатывать, но уже нашей повесткой, тогда, наверное, надо его возвращать. А если все-таки мы уже новых героев взрастили, как того же шамана условного, и нам такие персонажи не нужны, давайте на хорошем, как бы, да, растить нашу молодежь, то, конечно, нафиг он нужен, ну, я бы тоже его не пускал, да, то есть вопрос цели, да, то есть какая цель? Он имеет охват. Надо обработать этот охват. Они его слушают сейчас, да, давайте сделаем. Это будет, мне кажется, полезно. Он будет какие-нибудь другие мысли доносить молодежь, да, то есть правильные, которые мы бы хотели.
Если понимаю, нет, то... да, понимаю, о чем вы говорите, про охваты, согласен, но что мы наблюдаем? Охваты у этих людей, они снижаются. Это уже не тот охват, который был у любого из них. Возьмите, вот выберите с этой, значит, полки с гнильем любую, значит, и вот считайте, что я о нем говорю. Сильно меньше охват стал, нежели чем когда они были здесь, в России. То есть охват падает. Надо немножечко подождать, сами там сдохнут. С голоду или не с голоду, ну, там, может быть, не по-настоящему сдохнут, а вот просто загнутся, как лидеры мнений. Это раз. Два. Если мы там собираемся их каким-то образом, чтобы они нашу повестку толкали, ну, тогда это надо конкретно вербовать, заниматься этими историями. Заставлять там, я не знаю, подвешивать на какой-нибудь компромат, на какое-нибудь дело, ну, то есть что-то такое. Ну, сколько в этом будет, какая будет от этого на самом деле польза, потому что все же будут видеть эту фигу в кармане на самом деле. У этих людей. Это два. А три, люди, которые просто уехали и испугались, да, как вот наш слушатель сказал, они, никто ничего не имеет против их возвращения. Если ты никакой гадости не натворил, если ты просто испугался в какой-то момент, ну, такой ты человек, впечатлительный, вот испугался, или посчитал, что вот надо, нет, надо, я не могу с этим жить, а сейчас, может быть, передумал и понял, что наконец-то как мир работает, и решил вернуться, ну, пускай возвращайся, это официальная позиция государства, никто не против, тебе вообще уже и не применят никакие санкции, и не применяли, и уже не применят. Это официальная позиция нашего государства, которая озвучивалась, кем только не озвучивалась, в том числе и пресс-секретарем президента. Я думаю, что и самим президентом тоже. Если копнуть, я просто так вот навскидку не помню, но думаю, что да. Поэтому те, кто просто испугался, речь вообще же не о них. Речь идет об иноагентах. Ну, мы, у нас сейчас все иноагенты, да? Мне не нравится, но тем не менее, вот, вот этих, об этих предателях нашего времени. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. А Макар-то, он вроде даже не попал в иноагенты, нет?
Макар, вы имеете в виду Макаревич?
Ну, конечно.
Да, да, попал. Он иноагент.
Непонятно. Правда, он особенно не рвется сюда. Но мужик-то умный.
Макаревич?
Конечно.
Ну, у меня сомнения, честно говоря. Ну, так, наверное, все-таки старше сильно меня, да? Наверное, как-то что ли, неприлично. Ну, по поводу... Что такое умный вообще? Что это означает? Это слово «умный». В последнее время... Ну, как будто не особо. А усомнившийся Макар попал, пишет Алексей Сенцов. Он попал в наш список забаненных в первую очередь. Но я, правда, все равно вчера с ним пообщался. Помимо официальной позиции, есть куча депутатов, которые любят открывать охоту на ведьм, чтобы заявить о себе, пишет Илья. Это, конечно. Это мы не убираем из уравнения. Такое есть. Ну, это же нам же не мешает с вами немножечко подискутировать и пообсуждать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Значит, последнее, что я слышала о Моргенштерне, это как он плакался по поводу Дани Милохина. Я не знаю, он тоже иноагент? Дани Милохин.
Может, и иноагент, не знаю.
Да что там иноагентство в нем, господи? Как это, блиста розовая. Не белая, а именно розовая. Как Дани Милохин приехал, а ребенка прямо тут сразу хотят отправить на линию СВО. Да разве можно так с ребенком? Какой он, значит, ребенок?
Да, я видел это, да.
Кабельку возревый. Но дело даже не в этом. Вот скажите мне, пожалуйста, я не могу понять Милонова. Если Моргенштерн вернется, надо его отправить на линию соприкосновения. Слушайте, ребят, это что, в лагере, где отбывают наказание, что ли?
Ну вот, тоже, пожалуйста, да, согласен с вами.
Нефиг этому козу там делать. Там наши мужики воюют. Нормальные, хорошие русские, мужики русские в плане... Российские, неважно кто. Чеченцы, татары, удмурты, башкиры, буряты. Они там воюют, они там занимаются делом. Что этому придурку там делать? Нечего, абсолютно. Что касается, не нашли они там себя. Вы, наверное, не помните, кто постарше, вспомните, как уезжал в свое время БГ, как уезжал пар Горького. И что? Хоть один нормальный концерт там был у одного и у других. Да не было. Никому они там не нужны. Никто их там не принял. Это они здесь были звездами, только потому, что на безрыбье, ну, сами знаете, и рак, рыба. И кто соловей на безпечье. Вот. Но я так думаю, что скоро запросится господин Быков. Вы никогда не были с ним в ресторане? Не попадали случайно?
Ну, нет, слава богу, Бог миловал, конечно.
А я один раз попала. Он не ест, он даже не жрет, он метет.
Ну, это видно.
Вот. Поэтому вот он себя там просто не прокормит. Продукты дорожают сейчас на Западе, правда. По крайней мере, он во Франции, да и в Бельгии, в Европе, скажем так. Он сейчас там просто не прокормит, и мы уже развернемся. И во все эти стенания о том, что я приеду, я свое поведение пересмотрел, я так искренне во всем раскаиваюсь, но убейте меня, я не верю. Деньги кончаются, надо зарабатывать, надо есть, надо кормить себя, надо кормить, поить жену, водить ее по спа-салонам и прочее. А бы, как это, бабочки-бабульки, да? Ёлк. Вот они сейчас все сюда и потянутся. Я вам говорила, что Алла Борисовна не просто так приезжала. И сейчас скажу, ну, ей-богу, ну, не просто так все это.
Не, ну, вот, понятно, спасибо, Анна. Но Алла Борисовна, да, я помню, лоббирует возвращение всех этих персонажей. Но в моем понимании, конечно, есть некоторые такие персонажи, которые, ну, они не приедут просто потому, что это для них банально небезопасно. Ну, их замочат. Причем замочат, вот просто люди подойдут, и замочат, потому что это уже терпеть будет невозможно. Кстати говоря, Моргенштерн, мне кажется, не из этого числа. А вот товарищ там, вот, которого Анна вспоминала, вполне себе. Я думаю, что у них, конечно, нет возможности никакой вернуться сюда. Народ просто не поймет. А уж ехать куда-то там на фронт, ну это вообще, там ребят совсем не поймут, конечно. Я согласен полностью, что наказание у нас вдруг стало. Ну, короче, инициатива странная, да. Ну, Виталий Валентинович вообще умеет выдать, да, такую жесткую, но порой спорную инициативу. Но зато дискуссия получилась. Алексей Земцов пишет, ждем Панина. Не ждем. Мы никакого Панина, признанного иноагентов. Ни одного из иноагентов не жду. Жду вас. всех. Здесь в это же время, завтра, в программе «Отбой», которая была только что здесь для вас. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русский язык». Всем счастливо.